говорит Радио Свобода. Михаил Ходорковский объявил голодовку в знак протеста против нарушения прав обвиняемых в экономических преступлениях. Директор шахты Распадской уволился по собственному желанию после критики со стороны Владимира Путина. Выплаты бонусов топ-менеджерам «Газпрома» резко увеличены, несмотря на столь же резкое снижение прибыли концерна в минувшем году. Активисты оппозиционного движения «Солидарность» предлагают свой проект реформы МВД. В континентальной хоккейной лиге в следующем сезоне будет играть Киевский клуб. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 18 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, объявивший бессрочную голодовку, пытается привлечь внимание президента России Дмитрия Медведева к нарушениям закона, которые допускают представители судебной власти. Заявление Ходорковского о начале бессрочной голодовки отправлено председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву. Одна из копий письма передана председателю Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Элле Памфиловой. За состоянием здоровья экс-главы «ЮКОСа» пообещали следить представители ФСИН и уполномоченные по правам человека при президенте Владимир Лукин. Рассказывает Любовь Чижова.
Во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что он получил заявление экс-главы ЮКОСа о нарушениях закона представителями российской судебной власти и не оставит его без ответа. За состоянием здоровья Михаила Ходорковского будут следить сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя директора ведомства Владислав Цатуров. По правилам, человека, объявившего голодовку, помещают в одиночную камеру и изымают у него личные продукты питания. При этом представители ФСИН заверяют, что принудительно кормить Ходорковского пока не будут. По крайней мере, до тех пор, пока голодовка не будет угрожать его жизни. О голодовке знает и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Он также обещает следить за состоянием здоровья Ходорковского. Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России Элла Памфилова, получившая копию заявления экс-главы ЮКОСа, сообщение о его голодовке пока не комментирует. Завтра у нее встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым, и, возможно, на ней будут говорить и о Ходорковском. Адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт рассказал Радио Свобода, чего пытается добиться его подзащитный.
Со вчерашнего дня Михаил Борисович Ходорковский объявил бессрочную голодовку. Поводом к этой голодовке стало вынесение судьей Хамоновического суда Данилкиным очередного постановления о продлении на 3 месяца заключения Ходорковского под стражу. А Михаил Борисович сделал специальное заявление, которое было передано председателю Верховного суда Российской Федерации, в котором он подчеркнул, что сам по себе факт очередного продления его содержания под стражей ровным счетом ничего не меняет в его судьбе, потому что у него остается приговор до 25 октября 2011 года, и даже если бы суд изменил ему меру пресечения, скажем, на залог или на что-то другое, то он бы все равно из следственного изолятора не вышел. Поэтому главное, что подтолкнуло Михаила Борисовича к этому акту, это абсолютное пренебрежение сначала прокуратурой, а потом и судьей требованиями закона. Я хочу напомнить, что 7 апреля этого года был принят закон, коим в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса была внесена специальная норма, которая гласит, что недопустимо заключение под стражу в качестве меры пресечения в отношении лиц, обвиняемых даже в совершении таких преступлений, как мошенничество, присвоение, легализация преступно нажитого, если эти действия совершены в сфере предпринимательской деятельности и нет оснований, которые тоже строго перечислены в законе, допускающих в виде исключения применения этой меры.
Юрий Маркович, вы как адвокат Михаила Борисовича поддерживаете его решение о голодовке? Вообще его состояние здоровья позволяет ему голодать?
Вы знаете, Михаил Борисович такой человек, который подобного рода решения принимает сам. Естественно, из соображений гуманитарных мы не поддерживаем, и мы пытались его отговорить от этой акции. Он считает, что может быть создана практика, идущая вразрез закону, от которой пострадает огромное количество людей. Я хочу вам напомнить, что до этого, за время своего заключения, Ходорковский объявлял голодовку два раза. Первый раз он голодал в поддержку Платона Лебедева, в отношении которого были применены грубо незаконные действия, то есть рукоприкладство. И второй раз он объявлял голодовку в поддержку Василия Алексаняна. То есть он никогда не требует конкретно ничего для себя. Точно так же он поступил и в этом случае.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев заявил, что опасается за здоровье Ходорковского, подчеркнув, что в условиях СИЗО голодать непросто. Бывший директор программ фонда «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским, Ирина Ясина, хочет надеяться, что в этот раз Ходорковскому удастся привлечь внимание властей к нарушениям закона, о которых он пишет в своем письме в Верховный суд.
Вы знаете, нельзя жить, не веря в то, что свершится то, что ты задумал. Поэтому я думаю, что так или иначе, все равно правда будет на нашей стороне. И в этот раз удастся достучаться, или в следующий. А это не так важно. То, что мы застучимся, это точно. И то, что делает Михаил Ходорковский, это трудно переоценить. Я думаю, что я уверена, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, это дойдет.
Будет ли какая-то реакция от президента Медведева в ближайшее время, как вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что будет. Я в это верю, вот и все. Я так хочу, чтобы это было, что мне кажется, что это будет. У меня нет никаких оснований, кроме моего желания в это верить.
Адвокаты Михаила Ходорковского сообщают, что объявленная им бессрочная голодовка может быть прекращена, если он получит достоверное сведение о том, что президент Дмитрий Медведев проинформирован о сложившейся ситуации. Через адвоката экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева Елену Липцер стало известно, что Лебедев поддерживает голодовку Ходорковского, но не может ее разделить из-за проблем со здоровьем. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Российские правозащитники призвали Дмитрия Медведева отреагировать на обращение бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и объявление о бывшем бизнесменам голодовке в знак протеста против продления ему срока ареста. «Мы призываем вас найти возможность, как и в случае с попыткой прославления Сталина, четко и недвусмысленно выразить гражданское отношение к саботажу юстиции и закона», говорится в обращении активистов Дмитрию Медведеву. Это обращение распространено в Москве сегодня. Документ подписали, среди прочих, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, члены московской хельсинской группы Валерий Борщов и Глеб Якунин, секретарь общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный и академик Академии наук Юрий Рыжов. Но должен ли президент России публично давать свою оценку ситуации вокруг голодовки Ходорковского? Этот вопрос я задал независимому политику Владимиру Рыжкову.
У меня такое ощущение, что российская власть попала в западню, какой-то в капкан абсурда с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, потому что весь этот процесс настолько абсурден и настолько противоречит другим шагам российских властей, что жить вот эти лохмотья совершенно невозможно. С одной стороны, российские власти панически боятся Ходорковского и панически боятся, что он выйдет на свободу. Потому что тогда появится очень сильная политическая фигура, тогда появятся иски о возврате экспроприированного ЮКОСа, воспрянут инвесторы, акционеры бывшего ЮКОСа и в России, и за рубежом, и еще бог знает, что может произойти. С другой стороны, они не могут придумать никакого правдоподобного способа удерживать Лебедева и Ходорковского и дальше в тюрьме, потому что дело абсолютно абсурдное. И более того, действительно, власть недавно приняла поправки в Уголовный кодекс о том, чтобы уменьшить число людей, которые арестовываются и содержатся в тюрьмах и колониях по экономическим преступлениям. И действительно складывается абсурдная ситуация, что теперь по новым поправкам держать его и продлевать сроки содержания нельзя, а хамовнический суд, вопреки действующему и только что принятому закону, продлевает опять на 3 месяца содержание его под стражей. Поэтому, видимо, вся абсурдность этой ситуации и вынудила Михаила Борисовича Ходорковского объявить голодовку. И абсолютно правильно он обращается к президенту, потому что президент был инициатором этих поправок в Уголовный кодекс. Президент неоднократно говорил о том, что надо перестать кошмарить бизнес. Президент по Конституции является у нас гарантом прав и свобод граждан. И столь громкую акцию он не заметить просто просто не может. Я думаю, что как-то он на нее отреагирует, и я очень надеюсь, что отреагирует в рамках закона.
Ну вот формально, как он может реагировать? Ведь если, предположим, президент приходит к выводу, что нарушены те поправки к закону, который он сам инициировал, а судья не согласна с мнением президента, то в случае, если Дмитрий Медведев публично выскажется по этому поводу, то получится, что он оказывает давление на суд с формальной точки зрения.
Ой, не смешите меня. Вы знаете, кроме вас, похоже, никто больше не верит в то, что наш суд независимый и не подчиняется высшей политической власти в стране. У президента есть масса рычагов, например, как глава государства и гарант Конституции, он может обратиться с запросом в Верховный суд для того, чтобы Верховный суд на своей коллегии или каким-то специальным совещанием разобрал это дело. Поэтому есть и неофициальные способы оказания влияния на Хамоновичский суд, есть и официальные способы. Вопрос только в том, захочет президент это делать или нет.
Это был независимый политик Владимир Рыжков. Еще одно мнение. Я беседую с председателем Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой. Предположим, Дмитрий Медведев узнает об этой ситуации, публично заявляет о том, что судья Хамовнического суда нарушил поправки, которые были приняты по инициативе самого президента. Будет ли это выглядеть как давление на правосудие?
Нет, о каком давлении на правосудие может быть в данном случае речь? Человек отстаивает собственные права. И эдак может договориться с того, что вообще нельзя ни одного возражения, ни одного слова в свою защиту судей нельзя сказать. Нет, конечно. Каждый человек, защищая себя, может обращать внимание на нарушение закона, который допустил кто бы то ни было по отношению к нему, в том числе и судья. И президент, кстати сказать.
Если считать, что судебная власть в России независима, как, по крайней мере, это декларируют власти, то тогда получается, что президент указывает независимые ветви власти, как ей надо поступать.
Нет, президент у нас гарант соблюдения прав человека. По Конституции это его право и его обязанность. Поэтому он может говорить, если кто-то нарушил права гражданина России, включая судей, он может ему об этом сказать. Это его прерогатив по Конституции.
Это была председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Еще раз напомню, что заявление Михаила Ходорковского о начале голодовки отправлено, точнее, адресовано председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву, а условия прекращения голодовки – получение достоверной информации о том, что о ситуации проинформирован президент. Уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что и его аппарат получил копию обращения Ходорковского к председателю Верховного суда и о том, что он сам проинформирован о содержании этого документа.
Да, конечно, проинформирован, хотя бы потому, что сегодня мы получили письмо, написанное Ходорковским, в котором он просит обратить наше внимание на его точку зрения по поводу недавних поправок к закону и на его акцию, которую он начинает в связи с этим. И он попросил нас прореагировать в той форме, в которой это нам уместно, на это. Я передал это письмо и письмо его адвоката нашим юристам, и наши юристы сейчас изучают это письмо. Думаю, что одним из такой форм могло бы быть информирование президента через его администрацию относительно того, что такое письмо получено, и цель его состоит в том, чтобы проинформировать президента о мнении Ходорковского по поводу поправок к закону.
То есть правильно я вас понял, что передача этого письма в администрацию президента будет означать, что президент России будет знать о его содержании?
Ну, вы знаете, я не сомневаюсь, что президент России будет знать о содержании этого письма по многим причинам. Главное из них состоит в том, что основное письмо, как я понимаю, написано председателю Верховного суда Вячеславу Михайловичу Лебедеву, и, насколько мне известно, он сказал, что он получил это письмо, и раз председатель Верховного суда ознакомился с этим письмом, у меня есть веские основания считать, что он проинформирует президента на этот счет. Кроме того, президент известен своим вниманием к интернету, и я думаю, что для него не проблема ознакомиться с тем, что является одной из таких довольно активных тем интернета.
Но все-таки Михаил Ходорковский хотел получить хотя бы формальное подтверждение того, что президент проинформирован об этой ситуации.
Вот за эту проблему я не отвечаю. Я могу сказать только то, что я лично прореагирую обязательно на это письмо, как и на письмо других российских граждан, которые мне направляются.
Это был уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вправе ли Генпрокуратура зачислять несогласных в пособники террористов? Об этом говорим с депутатом Госдумы Сергеем Марковым, активистом оппозиции Марком Фейгином и политологом Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вторник, 18 мая. Сегодня подал в отставку Игорь Волков, директор шахты «Распадская», где в результате взрывов в ночь с 8 на 9 мая погибли более 60 и пропали без вести более 20 горняков. Заявление Волкова об увольнении по собственному желанию уже принято руководством компании, находящимися в Новокузнецке, с совладельцами шахты «Распадская» Александром Абрамовым и Романом Абрамовичем. Игорь Волков занимал пост директора шахты с 2003 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Директор шахты «Распадская» Игорь Волков подал в отставку после того, как накануне его работу подверг резкой критике премьер-министр Владимир Путин.
Ростехнадзор 4 раза обращался в суд с иском о дисквалификации и отстранении от должности директора Волкова, который и сейчас присутствует на совещании. Реакция нулевая. В этой связи считаю возможным наделить инспекторов Ростехнадзора правом временно до рассмотрения в суде за грубые нарушения правил безопасности отстранять должностных лиц и приостанавливать работу в самой шахте.
Премьера Владимира Путина, собравшиеся, узнали, что теперь Ростехнадзор будет подчинен напрямую правительству, а не Минприроды. А инспекторы Ростехнадзора получат право закрывать угольные шахты и отстранять руководство шахт в случае, если будут выявлены серьезные нарушения. На эту знаменательную встречу в Новокузнецк специально приехали и собственники шахты. Председатель совета директоров Евразгрупп Александр Абрамов и совладелец этой компании Роман Абрамович. Депутат Госдумы Валерий Рязанский, он же заместитель руководителя фракции «Единая Россия», уверен, что после того, как депутаты примут предложенные премьером нововведения, собственники будут нести полную ответственность за гибель людей на шахтах.
Мы занимаем такую здесь позицию. Безусловно, нужно принимать решения относительно будущего, реконструкции, обновления, ужесточения требований по системе безопасности, передачи функций государственного технического надзора непосредственно под функции правительства, ну и повысить в значительной степени повысить ответственность работодателей по части безопасности. Мы, с своей стороны, должны сделать на законодательном уровне все, чтобы способствовать именно тому, чтобы работодатели, бизнес вкладывали деньги в безопасность не по тому остаточному принципу, который представляется, а по тем законам, которые должны быть установлены техническими регламентами. Вот наша точка зрения.
Какую долю ответственности должны нести руководство шахты СОП?
Полную. У нас вот этот генеральный директор, который является одновременно собственником, должен нести такую же ответственность, как и те, кто отвечает за пожар в хромой лошади. Абсолютно такая же ответственность должна быть. И никаких здесь исключений не должно быть из правил.
Но собственники – это же и основные акционеры Евразгрупп, Абрамов и Абрамович.
В том числе и они должны нести ответственность.
А какую?
Соответствующую закону. Вот надо как раз нам и заниматься тем, что мы должны разрабатывать эти меры ответственности. Работодатель боится самого главного наказания, причем не уголовного, на мой взгляд, а наказания рублем. И вот здесь должны быть требования Госгортехнадзора безжалостные.
Необходимые поправки будут рассмотрены в Госдуме уже в ближайшее время, поспешили заверить в Комитете по энергетике. Пока собственник шахты не несет никакой ответственности, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Насколько мне известно, более 40% принадлежит Евразгрупп, вот, который является одним из важнейших потребителей продукции этой угольной шахты. Про других собственников достоверно неизвестно.
А что значит достоверно неизвестно? Они скрывают то, что они являются
собственниками? Дело в том, что все собственники, они, как правило, прячутся за офшорными различными схемами, и поэтому можно только лишь предполагать, кому из крупных собственников принадлежит там то или иное офшор.
Вы можете предположить?
Я бы не стал.
Но если достоверно неизвестные собственники, каким образом можно говорить об ответственности? Как они могут понести какую-либо ответственность, если их имена неизвестны?
С точки зрения законодательства, в любом случае, ответственность несет, в первую очередь, все-таки не собственник, а руководство компании, которое выполняло функции том числе и по надежным эксплуатации систем безопасности. Но собственники все-таки это владельцы активов, и скорее у них ответственность больше моральная и там и социальная, как он любит выражаться. Напрямую, с точки зрения законодательства, к ним предъявить какие-то претензии будет проблематично.
Такой собственник, которого имеет шахта Распадская, не будет нести никакой ответственности, уверен Валерий Зубов, депутат Госдумы от «Справедливой России».
Просочилось, я, честно говоря, не знал раньше этого, что одним из собственников этой шахты является человек, который настолько к нему по-доброму относится в правительстве и в Кремле, что привлечь его как бы будет, ну, трудно привлечь будет. А если поступить по аналогии, как ситуации в Перми, когда клуб сгорел, там ведь всех собственников взяли под стражу. Вот здесь применить такое же решение, наверное, рука не поднимется. В ситуации, когда акционерами являются 2-3 человека, ясно, что они принимают решение о том, кто будет директором, в данном случае, шахты.
Официально генеральный директор говорит, что шахтеры получают 80 тысяч рублей. Они в ответ заявляют, что они получают не больше 25 тысяч рублей. Собственник, наверное, все-таки не может не знать, а если действительно такие злоупотребления имеют место, собственник не может не знать бюджета и вот этой оптимизации, так скажем.
Вы знаете, вот в этой части, конечно, бы в нормальном парламенте, которым, к сожалению, наш парламент пока с большой натяжкой, но, скорее всего, что не может относиться. И создаются парламентские комиссии расследования, которые публичны по своему характеру. Когда стенограмма публикуется, ее можно купить в магазине, вот, например, спокойно вы купите в американском книжном магазине стенограмму, как шли парламентские слушания по событиям 11 сентября, вот той трагедии 2001 года. Важна публичность, но ее же не было до сих пор. Почему она должна сейчас состояться? Ведь, в конце концов, при всей ее трагедии мы не застрахованы от того, что впредь этого не повторится. И любое расследование, оно имеет смысл не для того, чтобы надо наказать виновных, но не это самое главное. Главное это предотвратить, это же мы понимаем с вами. Вот этого не будет.
Так что вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию причин аварии на шахте Распадская в четверг на заседании Госдумы, скорее всего, будет рассмотрен, но не одобрен. Ведь напутствие, как действовать дальше независимому парламенту, премьер уже дал. И они совсем другие. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 мая. Программу ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Роман Абрамович и Александр Абрамов в гостях у шахтеров Междуреченска.
Комментарии экспертов.
Церковь прирастает музейными ценностями.
В блогах «Свободы».
Анна Качкаева о том, как страна не увидела трагедию Распадской.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Директор шахты Распадская в Кузбассе Игорь Волков, ушедший в отставку, будет привлечен к уголовной ответственности. Соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Мосгорсуд назначил на 21 мая рассмотрение жалобы защиты на решение продлить срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Ранее сегодня адвокаты бывших руководителей ЮКОСа заявили отвод судье Виктору Данилкину, который рассматривает второе уголовное дело в отношении их подзащитных. Россия не намерена отказываться от строительства газопроводов в обход Украины. Решения по альтернативным маршрутам Южному потоку и Северному потоку приняты и реализуются, заявил президент России Дмитрий Медведев на украинско-российском экономическом форуме в Киеве. Жертвами произошедшего сегодня взрыва в Кабуле стали, по уточненным данным, не менее 18 человек, 12 погибших мирные жители, 5 американские солдаты. Национальность еще одного убитого военнослужащего НАТО не называется. Мировые державы согласовали текст резолюции по санкциям против Ирана. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, отметив, что позднее сегодня документ будет представлен на рассмотрение Совета безопасности ООН. Правительство Таиланда отвергло предложение вступить в переговоры со сторонниками оппозиции при посредничестве членов Государственного Сената. С такой инициативой ранее выступил спикер Сената Таиланда. В Йемене освобождены две девочки из Германии, которые были взяты в заложники неизвестной группы в июне прошлого года. Россия перевела Киргизии в качестве финансовой помощи 20 миллионов долларов. Специальный представитель президента России Владимир Рушайло, находящийся с визитом в Бишкеке, также сообщил, что в ближайшее время для Киргизии будет оформлен льготный кредит в размере 30 миллионов долларов.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 мая. У микрофона Андрей Шароградский. И к моменту первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир информационное агентство с пометкой «Срочно» передавали сообщение о том, что мировые державы согласовали текст резолюции по санкциям против Ирана. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, отметив, что сегодня же, во вторник, документ будет представлен на рассмотрение Совета Безопасности ООН. И сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рун. Ян, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Госсекретарь Хиллари Клинтон уведомила Сенат, что Соединенные Штаты вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности, Англией, Францией, Россией и Китаем, согласовали текст резолюции по санкциям против Ирана. Этот текст будет сегодня распространен в Совете Безопасности ООН для последующего обсуждения. По словам госсекретаря, разработан и согласован пакет суровых санкций за то, что Иран продолжает свои ядерные разработки в нарушение прежних резолюций Совета Безопасности. Текст появился в результате многомесячных переговоров между 5 постоянными членами Совета Безопасности плюс Германия. Хиллари Клинтон подчеркнула, что текст согласован с Россией и Китаем, которые раньше возражали против новых санкций. Это неожиданное сообщение появилось на следующий день после того, как Иран, Турция и Бразилия объявили о согласии Тегерана вывести основную часть своего низкообогащенного урана в Турцию для дообогащения. После достигнутой договоренности Турция и Бразилия, непостоянные члены Совета Безопасности, призвали отложить вопрос о санкциях. Однако Соединенные Штаты, страны Западной Европы и Россия скептически отнеслись к новому плану Ирана. Как заявила Хиллари Клинтон в Сенатском комитете по иностранным делам, в объявленном Ираном плане слишком много вопросов, оставшихся без ответа. «Мы, — сказала она, — признаем искренность попыток Турции и Бразилии в поисках решения конфликта между Ираном и международным сообществом из-за иранской ядерной программы, но намерены добиваться принятия суровой резолюции о санкциях, что, на наш взгляд, должно дать ясно понять, чего мы ждем от Ирана». Когда именно 15 стран-членов Совета Безопасности, включая Турцию и Бразилию, приступят к обсуждению проекта резолюции, пока не сообщается. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российский концерн «Газпром» в 2009 году увеличил на четверть выплаты своим топ-менеджерам в среднем более чем до 60 миллионов рублей на человека. Эксперты называют довольно странным такое решение, особенно на фоне одного из худших производственных показателей компании в ее истории. Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
За минувший год объем выплат наемным топ-менеджерам «Газпрома» составил более 1 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 25%, говорится в отчете компании. Это более чем в 3 раза годового уровня инфляции. Таким образом, учитывая, что в правление «Газпрома» входят 17 человек, каждый из них за год получил более 60 миллионов рублей или в пересчете по нынешнему обменному курсу примерно 2 миллиона долларов. А это означает, что «Газпром» сохранил темпы роста зарплат своего руководства, отмеченные в 2 предыдущих года, несмотря на кризис и, очевидно, слабые показатели работы концерна в целом. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
добыча упала где-то почти на 20%, на 19 с небольшим процентов. Экспорт упал на 11%. То есть компания в прогаре. Когда она показывает какую-то прибыль, то прибыль, если посмотреть в цифры, она, скорее всего, бумажная. Там просто консолидация других активов получилась в виде прибыли, а не настоящие деньги.
Тем, что «Газпром» в далеко не лучшем для себя году решился на весьма значительное увеличение денежных выплат топ-менеджменту, удивленный начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разулаев.
Для «Газпрома» год был достаточно слабый. Исключение может быть только четвертый квартал. Существенное падение добычи, падение спроса на европейском рынке. Плюс девятый год – это газовая война с Украиной. Поэтому, в принципе, с точки зрения основного акционера, то есть государства, контрольный пакет акций «Газпрома» в руках государства, по результату менеджмент вообще не заслуживает бонуса.
Почему российский газовый монополист, несмотря на все свои текущие проблемы, решил не отказываться от практики предыдущих лет? Михаил Крутихин продолжает.
Я бы посмотрел в корень. Это очень давняя традиция «Газпрома». Ну, скорее всего, сразу, как только компания была создана, она следовала вот именно этому правилу. Ну, давайте продемонстрируем это примером. Когда разразился кризис и потребление газа на рынках резко-резко упало, и «Газпром» оказался в тяжелейшем положении, на сайте «Газпрома» появилось объявление о конкурсе на производство очень интересных работ. Среди работ было, например, поставка и оборудование солярия для лошадей на базе отдыха высшего менеджмента. Вот примерно так они в условиях кризиса и привыкли поступать.
Эксперты признают, что в принципе для бизнеса «Газпрома» 1 миллиард рублей, потраченный на дополнительные выплаты своему руководству, не является сколько-нибудь заметной суммой. Однако, по словам Александра Разуваева, этот факт непременно будет замечен инвесторами.
В масштабах «Газпрома» сумма, конечно, не очень большая, вряд ли она на что-то влияет, но это говорит о плохом корпоративном управлении. Это будет, конечно, отмечено рынком в очередной раз. Рынок в моменте не так реагирует, новость все-таки не такая важная. Рынок реагирует вообще на качество корпоративного управления. «Газпром» оценен очень дешево.
С тем, что нынешняя система корпоративного управления мешает «Газпрому» заметно повысить текущую стоимость компании, согласен и аналитик «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
При таком менеджменте это абсолютно немыслимо. Ну, где-то еще года два тому назад, когда акции «Газпрома» поднимались где-то до 230, почти до 300 рублей за акцию, я говорил, что больше 180 это никак стоить не может. Ну, как показал опыт, вот одна акция где-то болтается в районе 160-170 рублей за акцию, и планы «Газпрома» сделать стоимость компании равной 1 триллиону долларов, но это абсолютно немыслимо. Она сейчас меньше 140 миллиардов стоит.
На первый взгляд было бы логичным, если государство, как основной акционер «Газпрома», вмешается в ситуацию и умерит излишнюю щедрость компании к своим сотрудникам. Однако начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Развуваев в этом сомневается.
Ну, в принципе, собственник должен смотреть, как менеджмент работает. Они люди наемные. Но пока государство не вмешивается, и я думаю, на самом деле там не будет никаких изменений с точки зрения там кадровой политики или еще чего-либо. Все останется по-прежнему.
Почему государство так лояльно относится к тем или иным решениям руководства подконтрольной ему компании? Об этом партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Ну, вероятно, государство мирится с тем, что «Газпром» вот представляет из себя такую структуру. Давайте вспомним, когда Владимир Путин стал президентом, то у него было две интересных идеи. Одну он высказал на совещании в Ханты-Мансийске в 2002, по-моему, году. Он предложил устранить все фирмы-посредники, которые покупают «Газпромский газ», потом перепродают его, и прибыль, естественно, по всей Европе не возвращают в российский бюджет. Ну, число этих посредников 41 компании сейчас возросло до более чем 200. Все это связано с высшими менеджерами «Газпрома», естественно, с политиками в правительстве и с какими-то друзьями и приятелями. И вторая идея Путина была примерно в то же время реформировать каким-то образом «Газпром». Она таким же образом заглохла, поскольку, вероятно, компания оказалась сильнее, чем какие-то идеи раннего Путина. Смотрите на любые расходы «Газпрома», они по смете примерно на 60% выше, чем аналогичная работа где-то за границей. От прокладки трубопровода до строительства, до буровых работ и так далее. То есть примерно 70% оказывается в чьих-то карманах. Ну, механизм такой.
Справедливости ради стоит отметить, что в минувшем кризисном году крупное вознаграждение в виде премий и бонусов получили топ-менеджеры и многих иностранных компаний. Однако власти большинства развитых стран уже обсуждают возможность принудительного ограничения подобных выплат. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 18 мая. Оппозиционное движение «Солидарность» представило журналистам свою программу реформы Министерства внутренних дел. Разработчики программы политики Илья Яшин и Владимир Милов уверены, что полностью реформировать МВД, руководствуясь их предложениями, можно будет всего за 4 года. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
По словам члена политсовета движения «Солидарность» Ильи Яшина, сегодня правоохранительные органы опасны для простых граждан, пропитаны коррупцией, живут по своим законам. Россияне, в конце концов, им уже просто не доверяют.
Ключевой задачей нашего предложения, нашей концепции является, в первую очередь, восстановление доверия со стороны общества к органам правопорядка. Нужна кардинальная реформа. По сути, речь идет о том, что действующую структуру МВД нужно распускать и формировать систему правопорядка с нуля.
По мнению авторов программы, начинать кардинальную перестройку правоохранительных органов нужно, руководствуясь тремя принципами.
Первый принцип – это ликвидация вертикальной конструкции МВД, увеличение самостоятельности районных отделов милиции. Второй принцип – это прозрачность правоохранительной системы и ее подконтрольность обществу. И третий принцип – это кардинальное сокращение личного состава органов правопорядка, их радикальное кадровое обновление. Мы предлагаем уволить значительное число действующих сотрудников милиции.
По словам Владимира Милова, также необходимо сокращение, причем не только личного состава МВД.
Мы предлагаем сократить непомерно раздутый центральный аппарат, генералитет. Мы предлагаем сократить политическую полицию ОМОН. Предлагаем сократить федеральное ГИБДД ГАИ. И мы считаем, что необходимо отдать функции по контролю за порядком на дорогах профессиональной муниципальной дорожной полиции, как это во многих странах делается. Эту программу, реализацию основных ее мер, которые позволят в целом перестроить систему на новые работающие рейсы, ее можно уложить в срок примерно равный 4 годам, то есть это один избирательный цикл. То есть, условно говоря, политическая сила с такой программой, которая получит мандат на власть в результате, например, нормальных свободных выборов, если будет работать как следует, она сможет такую программу в целом по стране реализовать. Хотя, конечно, для того, чтобы эта политика была последовательной, нужно больше времени.
В прошлом году осенью в Перми группа политологов совместно с Пермской гражданской палатой и аналитическим центром «Грани» создали инициативную кампанию «За капитальный ремонт милиции». Главная цель – привлечь внимание к проблеме реформирования МВД. По мнению политолога, члена центра «Грани» Константина Сулимова, свою задачу организация решила. Президент объявил курс на совершенствование деятельности органов внутренних дел, и реформа, по сути, уже идет. В ходе кампании ее участники провели в Перми опрос. Более 2000 человек отвечали на вопрос, какие действия будут символизировать, что коренная реформа МВД уже началась. Реальное увеличение зарплаты милиционерам, сокращение милицейских чиновников, осуждение сотрудников МВД, переступивших закон. Первые три пункта, на которые обратили внимание большинство опрошенных. Реформа МВД уже идет, считает генерал-майор в отставке, советник Конституционного суда Владимир Овчинский. В программе движения «Солидарность» он находит как положительные, так и отрицательные моменты.
МВД две группы. Одна работает над самой реформой, а другая группа работает над новым текстом федерального закона о милиции. И там уже есть позитивные сдвиги. Ну вот, допустим, сегодня тоже такое сообщение, я его позитивно расцениваю, что Департамент кадрового обеспечения МВД провел по России такое выборочное изучение большой группы милицейских начальников уровня там городских, районных, линейных отделов внутренних дел. Выявлено очень много людей с психологическими, с психиатрическими проблемами. 21 тысячу человек обследовано было. Выявлено почти 2000 людей с серьезными психологическими проблемами. Вопрос вызывает сокращение. Вот вы видите, там призывает в 2 раза уменьшить милицию. Я считаю, что это поспешные призывы. Действительно, милиции сейчас больше, чем среднемировые показатели. Но у нас и количество убийств на 100 тысяч населения в 15 раз выше, чем в государствах Евросоюза, и в 3 раза выше, чем в Соединенных Штатах. А убийства более-менее реально отражают реальную криминальную картину в той или иной стране. У меня вызывает большие вопросы сама идеология этого сокращения, что вот якобы мы сократим на 20% численность милиции в целом по стране и вдвое-втрое увеличим зарплату. Ну, во-первых, если вы на 20% сократите, вы только на 20% и увеличите зарплату. а потом это разные статьи, бюджеты. Дальше по выборам у меня много, там большие вопросы по выборам на местах, так называемая шерифная система. Ну что значит выбирать? Население будет выбирать. Ну что, человек, как они будут выбирать? Что тот или иной милиционер более симпатичный, а тот или другой там моложе или старше, они же не будут в предвыборной какой-то кампании там выступать. Ну, позитивно вот я сказал, что наконец-то психологически начали заниматься вопросами, что воссоздают психологическую службу в МВД, усиливают ее. Я вообще считаю, что будущее за полиграфами, детекторами лжи, психологическим тестированием для того, чтобы как-то чистить ряды милиции и не допускать разрастания коррупции. Хорошо, что оставили название милиции, потому что слово «полиция» не приживется у нас. У нас слово «полицейский» очень ассоциируется с полицаями. Надо оставлять МВД, надо очень хорошо его чистить от центрального аппарата до самого низового.
Генерал-майор в милиции в отставке Владимир Овчинский так проанализировал программу движения «Солидарность». Брошюра Ильи Яшина и Владимира Милова напечатана и скоро будет разослана лично Дмитрию Медведеву, Владимиру Путину, силовым министрам и депутатам Государственной Думы. Однако маловероятно, что на нее обратят внимание, считают ее авторы. Для перестройки необходима смена власти, уверены оппозиционеры. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 18 мая. Стало известно, что против бывшего ректора Российской академии театрального искусства ГИТИСа Марины Хмельницкой возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в превышении должностных полномочий и в незаконной сдаче помещений института. Год назад Хмельницкая была уволена со своего поста решением министра культуры Александра Авдеева. С подробностями наш корреспондент в Москве Елена Фанайлова.
Департаментом экономической безопасности МВД России сообщается, что с 2004 по 2009 год ректор ГИТИСа, цитирую, по заведомо заниженной стоимости сдавала в аренду помещение московскому представительству немецкой фармацевтической компании. Арендная плата за сектор пятиэтажного общежития ГИТИСа общей площадью более 1000 квадратных метров составляла $60 в месяц. По предварительной оценке, ущерб бюджету государства составил свыше 56 миллионов рублей. Конец цитаты. Меры пресечения для Хмельницкой избрана подписка о невыезде. В мае прошлого года Марина Хмельницкая была внезапно уволена. На ее место назначен основатель камерного еврейского музыкального театра Юрий Шерлинг. Но он оставался на этом посту всего два дня. Студенты и преподаватели института, а за ними и вся театральная общественность столицы, бурно протестовали. А Михаил Швидкой даже пригрозил уходом из вуза. Осенью ректором ГИТИСа избрана Карина Меликпашаева. Руководство ГИТИСа отказалось от комментариев, однако из неофициальных источников стало известно, что договор субаренды был подписан предыдущим ректором, а не Хмельницкой, и действовал совершенно легально. Мы обратились к театроведу Марине Давыдовой, главному редактору журнала «Театр», с вопросом, не напоминает ли ей возбуждение уголовного дела против Хмельницкой вторую часть спектакля, который начался год назад.
Ну, конечно, это вторая серия, да, на вопрос, предполагала ли это первая серия вторую или нет. Мне сложно ответить на этот вопрос. Кто из нас толком не вникал в суть вот этих сложных хозяйственно-финансовых операций, которые происходят отнюдь не только в ГИТИСе, а вообще в любом, как известно, учреждении культурном, бюджетном нашей страны. Я допускаю, что действительно там нарушался закон. Это нельзя было оставить без внимания. Но, конечно, возникает вот такой закономерный вопрос. Ну, хорошо, вот эти все, так сказать, нарушения закона, они происходили не день, не два, не очень продолжительное время. В общем, в центре самого Москвы, под носом у правоохранительных органов. Неужели такие вопиющие факты, как нас уверяют, нельзя было выявить раньше? Главное обвинение заключается в субаренде. За какие-то смехотворные деньги сдавались площади общежития. И подразумевается, что большая часть денег налом перекочевывала, так сказать, в карманы тех, кто сдавал. Ну, мы же все тоже не маленькие, знаем, что вот эта самая субаренда процветает вплоть до рядом. В общем, мало кто не занимается этой самой субарендой, и не по закону, а по, как говорится, неписанным правилам, которым у нас, к сожалению, до сих пор, в общем, руководствуется. Вором считается не тот, кто занимается субарендой, а тот, кто все эти деньги себе лично в карман кладет, а не перераспределяет их среди прочих сотрудников учреждения культуры. Ведь известно, что зарплаты-то мизерные у преподавателей вуза. Поэтому, конечно, вот эти все бюджетные организации, они вот в частности, занимает этой субарендой, многие, во всяком случае, да, для того, чтобы как-то повысить ставки. И тут дальше возникает вопрос, насколько, если это действительно делалось, во имя чего это делалось? Во имя личного обогащения или во имя поддержания на плаву самого учебного заведения?
Задает вопросы главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Адвокат Дмитрий Ямпольский, специалист по уголовному праву, адвокатская контора «Падва и партнеры», комментирует статью, по которой возбуждено дело против Марины Хмельницкой.
Статья 286 означает, что должностное лицо совершает некоторые действия, которые, во-первых, явно выходят за пределы его полномочий, а во-вторых, влекут существенные нарушения по прав и законных интересов организации в данном случае. Во-первых, это означает, что, может быть, ректор не имел права на такие действия. Может быть, какой-то комитет, может быть, какой-то ее зам, но не она. Вторая часть, что был нанесен существенный ущерб предприятию. То есть, например, помещение сдавалось по заведомо заниженной цене. Конкретно эту ситуацию мне сложно комментировать, потому что я не знаю особенностей этого дела. Кто там отвечал за сдачу в аренду предприятий, когда оно было сдано.
Давайте поговорим о мере пресечения, которая избрана для Марины Хмельницкой, а именно подписка о невыезде.
Любая мера пресечения избирается не обязательно. Как говорит закон, но дознаватель или следователь вправе избрать лицу меру пресечения, если есть основания полагать, что лицо скроется или может продолжать заниматься преступной деятельностью или помешать следствию. Должны быть конкретные доказательства, которые есть в материалах дела. У нас, конечно, к сожалению, мера пресечения, как правило, избирается автоматически, как только лицо становится подозреваемым либо обвиняемым. Следователи, судьи автоматически избирают меры пресечения, что прямо противоречит закону и многочисленным разъяснениям, в частности, Конституционного суда.
Нам удалось дозвониться до Хмельницкой, которая сообщила, что комментарий ее адвоката, вероятно, появится в конце следующей недели. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 мая. Как всегда, программу завершает наша рубрика «Сегодняшний факт». Совет директоров континентальной хоккейной лиги проголосовал за включение в состав участников открытого чемпионата России по хоккею сезона 2010-2011 киевского хоккейного клуба «Будивельник». Клуб создан почти месяц назад, его финансирует украинский бизнесмен, руководитель группы «Приват» Игорь Коломойский, бизнес-интересы которого, как утверждают некоторые наблюдатели, пересекаются с президентом КХЛ, одним из топ-менеджеров российского «Газпрома» Александром Медведевым. Слово журналисту газеты «Спорт-экспресс» в Украине Артему Ананевскому.
В начале апреля этого года в Киеве состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено о том, что в хоккейном мире появится новый клуб «Будивельник», который до этого являлся баскетбольным клубом почти 65-летней истории. Вначале появился клубный сайт, который известил о том, что ген-менеджером клуба будет Олег Куприянов, ранее работавший в Магнитогорском «Металлурге». А затем было объявлено о дебюте клуба в КХЛ. 9 сентября киевлянам предстоит впервые выйти на лед в рамках чемпионата лиги. До этого времени хоккей всегда находился в тени футбола в Украине. А сейчас это может стать по-настоящему большим толчком для нового развития хоккея в Украине. До этого украинский хоккей представлял лишь только «Сокол», который достаточно успешно на протяжении многих лет выступал в чемпионате СССР. Теперь же с приходом «Будивельника» зрители, любители хоккея, которые еще в чемпионате СССР до отказа почти заполняли трибуны Дворца спорта, смогут наслаждаться игрой настоящих мастеров, которые выступают в КХЛ: Ягра, Каспаратиса, Житника, Радулова, Морозова и многих других. Что касается формирования клуба, то после того, как стало известно об интересе киевлян к чешскому специалисту Йозефу Яндичу, многие считают, что в клубной селекции будет просматриваться чешский след, тем более, что один из этапов подготовки к сезону состоится в чешском городе Либерец. Также руководство планирует вернуть в клуб многих украинских игроков, которые защищали цвета клубов КХЛ в разные года, а также еще играют за сборную Украины. Амбициозное руководство поставило задачу в первом же сезоне ворваться в плей-офф КХЛ. И мне кажется, что если финансовые средства, в которых нет проблем в «Будивельнике», будут распределены правильным образом, то это будет по силам новому клубу.
Это был журналист газеты «Спорт-экспресс» в Украине Артем Ананьевский. Ну, вообще, появление киевского клуба не единственное изменение в составе клуба, входящего в континентальную хоккейную лигу. Об этом наш спортивный комментатор Олег Винокуров.
Основная задача, которую решала континентальная хоккейная лига перед новым сезоном, это, конечно же, сохранить численный состав участников. Напомню, что в этом сезоне 24 команды было, ну и, естественно, сохранить такой формат. Это была приоритетная задача. А из тех, кто участвовал в завершившемся сезоне, две команды, ну, скажем так, два места освободились, потому что снялась «Лада», и это было совершенно понятно всем, кто следил за хоккеем на протяжении прошедшего сезона. Все, естественно, знали о больших финансовых проблемах тольяттинской команды. Она, в общем, с трудом дотянула, скажем так, до конца чемпионата. И экономические проблемы московского «Динамо» привели к тому, что этот клуб объединился с ХК МВД, командой сюрпризом, к слову сказать, прошедшего чемпионата, командой, которая дошла до финала Кубка Гагарина, чего от нее никто не ожидал. Заявок на участие в новом чемпионате было гораздо больше, чем две. Тут пришлось проводить серьезный отбор, ну, потому что, прежде всего, команды, желающие участвовать в новом чемпионате, должны предоставить очень серьезные гарантии, ну, и множество документов, подтверждающих серьезность их намерений, в том числе и финансовых. И по итогам рассмотрения всех этих заявок были выбраны две команды. Это «Югра» из Ханты-Мансийска и «Будивельник» из Киева. «Будивельник» расширяет решительным образом карту континентальной хоккейной лиги. Подключается еще одна страна. Это России, Казахстану, Латвии и Белоруссии, имеющим своих представителей в КХЛ, добавляется и Украина.
Это был спортивный эксперт Олег Винокуров. Радио «Свобода». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 мая. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио «Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня его ведет Иван Толстой. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам было рассказано о многочисленных нарушениях, которые имели место...
Прежде всего, это предложение должно быть направлено непосредственно Международному агентству по атомной...
Приоритеты должны быть подверстаны под наши текущие экономические
задачи. Объявленная бессрочная голодовка, она будет длиться до того момента, пока об этом не узнаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».